Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Со мной на связи сегодня журналист, обозреватель делового журнала компании Виктор Едуха. Приветствую вас, Виктор.
Здравствуйте, Петр.
Вы много лет жили в Крыму, вы крымчанин, вы там работали. И поэтому сегодня у меня вопрос, связанный с проблемой, которая уже несколько месяцев беспокоит, очень беспокоит, я бы сказал, доставляет серьезные неудобства жителям республики. Это нехватка воды. Началось это довольно давно, после того, как Украина перекрыла канал, который снабжал ранее полуостров водой. Сегодня Сергей Аксенов провел очередное селекторное совещание с руководителями муниципальных объединений. На нем вновь говорилось, что есть жалобы от жителей. Я могу даже процитировать Сергея Аксенова. За неделю от граждан поступали жалобы на качество воды, были вопросы по подвозу воды и несоблюдению графиков ремонтных работ, многое другое. Ну вот, давайте, может быть, немножко истории. Скажите, пожалуйста, вот вы когда жили в Крыму, ощущалась ли эта проблема? Понятно, что регион для России южный, довольно долго климат дает возможность насладиться солнцем, но вот это традиционная была проблема с нехваткой воды или все-таки это повлияло прежде всего, это то, что Украины и Северо-Крымский канал был перерезан, скажем так.
Эта проблема была всегда. Я вырос в Крыму, и я отчетливо помню эпизоды из своего детства, как мы набирали воду в ванную, набирали воду во все имеющиеся в доме емкости, потому что воду подавали там по утрам и по вечерам. Утром 2 часа и вечером 2 часа. Дело в том, что в Крыму собственных источников водоснабжения очень мало. Крымские горы очень низкие, в отличие от кавказских. Если на Северном Кавказе реки все, как правило, ледникового питания, питаются от ледников, зимой ледники намерзают, летом они тают и дают достаточно обильный сток воды, то в Крыму горы низкие, максимальная высота гор 1,5 километра, и никаких ледников, конечно, здесь нет. Все источники пресной воды – это карстовые источники, которые наполняются от таяния снега в горах. Если год выдался снежный, если зима была снежная и выпало много снега, то в горах он держится до весны и постепенно тает, впитываясь в карстовые полости через пещеры. В Крыму очень много пещер, в переводе Крым очень любят поэтому. И через систему пещер эти воды выходят, бьют ключами внизу, наполняют ручьи, реки. Эти реки, ну, речки на самом деле, конечно же, стекают вниз, там испокон веков были какие-то запруды, потом стали делать водохранилища, строить дамбы. И вот таким образом наполняются основные резервуары пресной воды. Межгорное водохранилище, откуда пьет весь Симферополь, и водохранилище, которое питает южный берег Крыма, и Чернореченское водохранилище в Гайдарской долине, которое питает Севастополь, они наполняются вот таким образом. Причем интересный момент, на который мало кто обращает внимание, заключается в том, что дожди очень слабо наполняют эти водохранилища, если вообще наполняют. Дело в том, что когда снег тает, он постепенно, и вода, не стекая по склонам, имеет возможность впитываться в этот карст, соответственно, питать подземные горизонты. А если идут дожди, даже обильные, они, как правило, стекают по склонам в море и слабо сказываются на наполнении водохранилищ. Последние две зимы были сухие, достаточно сухие, малоснежные. Прошлая зима так вообще на всей европейской территории России была почти бесснежной. И в Крыму, конечно, это породила острую нехватку пресной воды. Циклически такие засушливые серии годов случаются, ну, каждые 7-12 лет, как говорят местные метеорологи. И, соответственно, каждый раз возникают вот такие вот проблемы. Конечно, когда был построен Северо-Крымский канал в 50-х, 60-х годах, в значительной степени эта проблема была решена, потому что вода, днепровская вода, которая шла по этому каналу, она использовалась в первую очередь для ирригации, но часть ее могла использоваться для, ну, после очистки для хозяйственных, питьевых и так далее. Вот. Сейчас этой воды нет, и 85% водопотребления Крыма, который обеспечивал Северокрымский канал, они ничем не компенсируют. Из-за этого в Северном Крыму погибло очень водоемкое рисоводство, погибло бахчеводство. Можно сказать, что погибают и мелкие села, которые расположены в Степном Крыму. Там за последние 6 лет, в течение которых находится Российская Федерация, подводные горизонты, питавшиеся сквозь щели в лунках Северокрымского канала, там такие бетонные элементы, между которыми стыки. Сквозь эти стыки вода в течение многих-многих проникала под землю, в подземные горизонты в Степном Крыму, и это позволяло из скважин эту воду выкачивать, и было ощущение, в общем, под землей вода это есть. Но она за 4-5 лет, первые после перекрытия Северокрымского канала, истощилась, и вода начала засасываться, стал подсасываться соляной раствор из Сиваша, это соленое озеро на севере Крыма, в районе Перекопа. И в таких городах, как Армянск, Красноперекопск, уже вот второй, если не третий год, из кранов течет вода, которую, ну, крайне сложно использовать для питья, потому что она имеет такой буроватый цвет, она солоноватая, она очень неприятная на вкус. Вот, поэтому жителям многих вот таких районов воду в последний год подводят на водоводках. Но, собственно говоря, где эти водоводки где берут? Они берутся из тех же самых водохранилищ в предгорьях Крыма. А водохранилища эти на сегодня практически пустые. Особенно впечатляет в этом смысле Симферопольское водохранилище, потому что оно обмелело процентов на 70 с лишним сейчас. То есть сейчас это такая лужа, можно сказать. И что будет дальше, трудно сказать, потому что все эти работы, которые осуществляет и крымское правительство, и Министерство обороны, там инженерные войска тоже прокладывают трубопроводы, это все переливание из одного полупустого сосуда в другой полупустой сосуд. Потому что в любом случае это та атмосферная влага, которая в свое время выпала над Крымом, и запасы, которые истощаются везде, и над землей, и на земле, и под землей. Вот. И как решить эту проблему? Никто сегодня не знает.
Но ведь выделило правительство России в октябре порядка 50 миллиардов рублей на реализацию плана по обеспечению водоснабжения Крыма, и собственно, речь сегодня не идет, я так понимаю, в недостатке средств. Речь идет о том, как технологически пробурить скважины, наверное, прежде всего. Или это невозможно в Крыму?
Ну, вы знаете, к сожалению, ученые пока не придумали способ прямой конвертации денег в воду. То есть можно, конечно, использовать деньги для бурения скважин, но эти скважины ведут в подземные горизонты, наполняемые сверху, и если в течение длительного времени сверху и через карстовые полости вода под землю не поступала, то, соответственно, ее там или нет, или ее слишком мало, эти запасы конечные и весьма быстротечно заканчиваются. Вот. Поэтому это уже в ряде случаев происходит. Поэтому можно хоть всю землю и втыкать этими скважинами. Если под землей вода заканчивается, то, собственно говоря, количество скважин ее не увеличивает.
Так а тогда в таком случае, на ваш взгляд, реально ли решить эту проблему? Что нужно делать? Завозить воду в Крым на специальных танкерах или по Крымскому мосту в цистернах и далее раздавать, развозить? Как можно решить эту проблему?
Ну, в 2015 году, буквально через год, как Украина перекрыла Северокрымский канал, обсуждался на федеральном уровне проект строительства водовода из Кубани в Крым. Ну, газопровод же построен по дну Керченского пролива, да, вот примерно таким же образом можно было бы теоретически пройти и трубу, по которой поступала бы вода. Но Очень быстро выяснилось, что на Кубани нет избытка пресной воды. Кубань сама в значительной степени вододефицитна, хотя и не в такой степени, учитывая, что все-таки кавказские реки, ледниковые питания, и там ситуация не настолько сложная. Просто Кубань перенаселена и потребляет с каждым годом все больше, и того, что там есть, в общем, с трудом хватает ей сама. Поэтому трубу можно построить, но чем ее наполнять, это вопрос открытый. Обсуждался план строительства опреснительных сооружений. Он обсуждался еще 3-4 года назад. И в частности, Курчатовский институт, который входит сейчас в структуры Росатома, выдвигал идею построить крупный завод по опреснению воды с ядерной установкой, которая бы давала тепло для этого. А такой завод был построен в советское время на северо-восточном побережье Каспийского моря, сейчас это Казахстан. По-моему, это Актау, город Актау. Но такой циклопический объект существует в одном экземпляре, и до сих пор ни одна из вододефицитных стран мира, которые Росатом предлагал осуществить подобный проект, на него не решилась. И вот эта вот идея, которую Курчатовский институт активно продвигал, она тоже, насколько я понимаю, не нашла сторонников в структурах госуправления Российской Федерации. В 2018 году, когда в Крым приезжал Путин, проходил Совет общественных организаций, как-то так это называлось. Туда съехались все активные общественники, представители каких-то системных общественных организаций со всех городов Крыма и задавали Путину вопросы на волнующие их темы. И вот один из этих вопросов, это, собственно говоря, был вопрос по воде. Его задал представитель Севастополя, насколько я помню. Вот. И тогда была симптоматична реакция Путина. Если он на многие вопросы отвечал, улыбаясь, несколько так снисходительно, в общем, расслабленно, в такой расслабленной манере, то здесь, после того, как ему этот вопрос задали, видно было, была трансляция, было видно, как такой напрягся. И сказала что-то вроде, что мы решаем этот вопрос. Не волнуйтесь, мы его решаем. Но ничего конкретного, каким же образом мы его решаем. Он тогда не сказал. Скорее всего, сейчас опять в информационном пространстве циркулирует идея о строительстве опреснительных станций на берегу моря. Или не уточняется какого, или Черного, или Азовского, что было бы логичнее, потому что вода в Азовском море более пресная, чем в море Черном. И, в общем, количество рапы, вот такого густого соляного раствора, который бы образовывался в ходе опреснения, там было бы меньше. А рапа, это она очень ядовитая. Там проблема в том, что ее нужно знать, куда утилизировать. Потому что если после опреснения воды ты рядом в том месте, где ты берешь воду, выбрасываешь эту рапу, то там это концентрированная сода, она просто выжгет всю флору и фауну там, вот, в этой акватории. Это тоже, на самом деле, большая проблема. Как ее решить, я пока еще, сколько интересовался этой темой, пока еще никто способа, приемлемого способа решения этой проблемы не озвучил.
Виктор, я правильно понимаю, что за последние годы никто не поднимал вопрос о возможности покупки воды, например, у Украины?
Обсуждаем, на самом деле, подробно. И вот буквально в последний год, ну, конец прошлого года, начало этого года, периодически вбрасывались какие-то такие заявления. Это были заявления Аксенова, губернатора Крыма, это были заявления каких-то медийных персонажей, вроде Натальи Поклонской. Они были такие, знаешь, дескать, мы еще подумаем, покупать ли нам воду у Украины, если она нам это предложит делать. Или, например, покупать у Украины Днепровскую воду мы не считаем нужным, мы справимся сами. Ну, почему я называю это сбросами? Потому что на самом деле это не было следствием каких-либо предложений со стороны Украины. Их не было, этих предложений. То есть это просто ну, такой способ инициировать дискуссию, не подав вида, что ты на самом деле уже готов эту воду покупать у Украины. Потому что, ну, если, видимо, наверное, логика такая, что если прямую сказать, а давайте мы купим воду Украины, или там вот Крым готов покупать воду Украины, то Украина может или заломить какую-то невероятную цену, или может злорадно, потирая руки, сказать, что а вот мы не продадим эту воду, а здесь как бы все сохранено, и, в общем, зондаж возможной реакции есть. Реакция действительно такая была со стороны Украины. Некоторые политики, например, первый президент Украины Леонид Кравчук, он несколько раз делал заявление, что, в общем, а почему бы и нет, вполне этот вопрос обсудить. Но этот человек сейчас не участвует активно в принятии решений на Украине. И, в общем, насколько позиция конгруентна позиции действующих руководителей страны, что касается самих действующих руководителей, то, в общем, они скорее склонны отвечать на подобные предложения, завуалированные со стороны Крыма российского, какими-то такими отповедями. Вот вернете Крым, тогда будет и вода. Пока диалог идет как-то так.
Можно сказать, что диалога пока и не получается на эту тему.
Ну, диалог между Россией и Украиной – это вообще такой вопрос сложный.
Более чем сложный. Да, спасибо большое, Виктор. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был обозреватель делового журнала «Компания» Виктор Едуха. Спасибо большое, Виктор.
Спасибо вам.
Да, всего доброго.
До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.